63-268-77-68.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, со святыми днями вас, с Рождеством Христовым. Мы начинаем с отцом Александром нашу обычную программу в прямом эфире на радио Радонеж. Вы можете к нам позвонить в студию по телефону 8495-959-5939 и задать ваши вопросы. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. Через пробел напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Будем рады на него ответить. Батюшка, верно ли утверждение, что прежде чем стать христианином, нужно стать человеком? И что тогда вкладывается в понятие человеком?
Этому пониманию помогает нам ветхозаветная заповедь, которую Господь дал такому дикому кочевому народу, древнему Израилю, для того, чтобы потерянный в пустыне народ именем Бога услышал, что необходимо знать Бога, его почитать. Нужно отвергнуть все кумиры языческие, потому что верить в кумира – это потеря человечности. Потому что Адам-то помнил о Боге, а потом его потомки забыли об этом. И вместо Бога стали поклоняться каким-то истуканам, куклам, амулетам, оберегам и прочей ахинее, что и современный россиянин готов, с подачи родного телевидения этому служить.
К этому вернуться.
Вернуться и большие денежные жертвы приносить на эти алтари. Также, чтобы не убивали друг друга. И сейчас это даже на слух кажется дико, что это такое заповедь «не убий». Но, тем не менее, убийство не изжиты. Человеку, когда хочется, особенно много денег, и прочее. И он, или в гневе в каком-то страшном, он переступает эту черту, которая есть у всех животных. Тем самым становится животным. Потому что животные, они себе подобных одного вида зверей не убивают. Так же и чем человек отличается от животного, что у него есть брак. Поэтому заповедь не прелюбодействуй. Потому что если ты прелюбодействуешь, значит ты животное. Чтобы сохранить человечность, необходимо целомудрие. Также не укради, что для животного, ну что значит украть? Увидел, вкусно съел.
Взял.
Да. Причем, вот если сыт, не будет брать. Так в прозапас нет. А вот дождется, когда будет голоден, если много взял, то часть он может отложить. Но вот не так, чтобы вот запасы делают там, ну, грызуны на зиму там. Но и то, потому что они спят. Чтобы по весне проснулся, покушал, так сказать, немножко уже облегчил себе жизнь. Вот. Ну и так далее. Поэтому вот ветхозаветные заповеди, они сохраняют в человеке вот эту грань отделения от животного мира. Человек, который растерял эти заповеди, ну, допустим, заявляет, я не верую в Бога. Или там, ну, что там? Вот все так делают, и вот я поэтому нахожусь в том самом, что сейчас так вежливо именуют гражданским браком, которым это не является. Это надо понимать, что ты уже стал животным. Ибо человек отличает от животного вот пять фундаментальных признаков. Это есть разум, слово, брак, религия и стыд и совесть. Вот у животного не может быть стыда и совести. Он как бы не понимает. Поэтому если кот там разбил яйца и съел из холодильника или где-то рядом, то его бесполезно ему нотации читать, как-то на совесть давить. Он, конечно, кот может принять такой вид сокрушенный, вот, но он все равно не понимает. Лежат яйца. Я хочу съесть. Почему мне нельзя? Не понимает. Как, впрочем, маленький ребенок. Потому что маленькие человечки-детеныши, их тоже нужно лет 15 учить. Прежде чем они, из них выкристаллизовывается человечность. А так вот, если в детский сад, там тут же законы такой, ну, волчьей стаи возникают автоматически. Самый сильный, самый плохо воспитанный, самый подлый из детей начинает всем руководить. И обязательно угнетают других людей, у которых сохранилось или уже воспитана какая-то человечность. Вот. Поэтому тут только вот таким образом есть, можно сказать, ну, писанные такие вещи, по которым можно определить, растратил ли человек свою человечность. Потому что многие люди, они на этом пути потери человечности теряют не только брак, не только религию, не только стыд и совесть. Они теряют и разум. Вот они поступают, вот, многие люди, особенно в переходный период своей жизни, там вот портубертатный период, они ну просто совершенно какие-то идиотские поступки совершают. В результате ломают свою жизнь там категорически совершенно. Потом сидят в тюрьме вместо того, чтобы семью заводить и так далее. Вот. Поступают как звери. Вот, ну и теряет словесность. Вместо того, чтобы читать Блока, Мандельштама, у них только мат-перемат, они как вот, ну как шимпанзе, она может до 35 слов выучить и ими пользоваться даже. Так вот они ограничивают своим там двумя-тремя десятками слов, и так все вот на этой почве такая у них речевые такие особенности. Вот, поэтому это, они становятся очень опасными зверями. Вот, и, конечно, их приходится изолировать. Они только в клетке могут жить. Вот, и как только что-то вот сделают такое, неудобоваримое для людского общества, они сразу отправляются в тюрьму, потому что у них даже нет ума для того, чтобы как-то но вот спрятать это, сохранить это. Их преступления настолько идиотские, что даже ну, при полном нежелании, а лучше сказать загруженности правоохранительных органов, и то они ловятся. Вот. Не могут скрыться, они, ну, плохо соображают.
Ну вот нередко человек и в храм ходит и считает себя христианином, но вот этих 10 заповедей Моисея тоже соблюсти не может.
Конечно. И что с такого? Вот почти при каждом храме живет кошка. И она тоже не может эти заповеди. В храм может и млекопитающий любой ходить, ну, кроме дельфина. Надо при храме тогда организовать ему в крестилке какое-то там жилье. А так любой тигр может в храме быть, медведь. Это же не значит, что Мишка будет вам заповеди исполнять. Пока ты его кормишь, он поисполняет. А если забудешь его накормить, он тебе покажет заповеди. Вот. Так же и здесь. Это, ну, ходит в храм. Ну, молодец. Это лучшее времяпрепровождение. Но просто ходить, так сказать, тупо, это ничего не значит. Он сколько... Вот у нас сегодня в храме из детской коляски утащили одежду ребенка и сумку мамы. Вот тебе и храм. Вот что этот человек, так сказать, пришел в храм. Что-нибудь стырить. Ну так еще, вот в храм пришел. Причем. Храм это как и торжище. Ведь кот не понимает, что он в храме. Там же и очень многие люди, заходящие в храм, они вообще ничего не понимают. Вот эти православные ведьмы наши, которые набрасываются на... И они как звери, они чувствуют. Вот пришел новенький. Они два шага человек сделал, головку повернул, они уже понимают, что это новенький, можно наброситься. Начать учить, что-то говорить не так, что-то указывать. Вот, готовы разорвать. Так сказать, это же тоже... Что, они христиане, что ли? Да никогда не стояли даже, возможно, с христианами. Они живут своей жизнью, нашли себе такое времяпрепровождение. Я думаю, храм на них оказывает какое-то такое психотропное воздействие, покой. Если бы они не ходили в храм, может, это вообще уже как бы давно бы кровь пили вживую у людей. И так все-таки родственники от них отдохнут и так далее. Потому что ясно, что там у них дома царит полное безбожие. А если спросить что-нибудь из догматов, они ничего не знают, не в состоянии ничего не усвоить. Почему? Но у них давно потеря разума. Это неразумные млекопитающие. Сохраняя внешние признаки человека. Но нет ни любви, ни добра, ни сочувствия, ни какой-то учительности. Как вот раньше в церквах были такие старицы, которые несли определенную функцию. Они обучали христиан, но в начале христианства. Не так, куда встать, куда поставить чего. Это христианство не имеет отношения. А именно заповедям, Евангелию и так далее. Потому что поприще-то огромное. Ведь каждого приходящего можно так встретить, прям на ручки взять, усадить. Что тебе, милый, рассказать? Далеко ли ты живешь? Хочешь, я с тобой позанимаюсь? Что ты читаешь? Давай я тебе подарю книжечку. Ты когда тебе исповедовался, хочешь что-нибудь про это почитать? Пойдем к лавке, я тебя научу. Не знаешь, как себя вести? Не волнуйся, все тебе расскажем. Вот тебе такая-то книжечка, вот тебе такая-то. Не беспокойся, денег не надо, я свои заплачу. Все. И приобретешь христианина? Нет, они выполняют функцию как раз такую бесовскую. Чтобы человека отлучить, чтобы он больше никогда не пришел и так далее. А такой же и в своей семье. Потому что после таких христиан, ну, никто не захочет в церковь ходить, потому что он боится, ну, там, у меня дома одна баба-яга, а там, наверное, 45, они разорвут в кулачки. Просто люди боятся в церковь ходить. Вот. А священники не всегда видят, потому что они перед батюшком всегда ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Вот, и батюшки, и пока никто не пожалуется, так против них и меры трудно принять. Потому что действуют из-под тяжка и так далее. Вот. Но это общий враг церкви. ничего в них христианского нет. Вот я когда начинал в церковь ходить, какие были бабушки раньше? Ой, это просто живые ангелы. Я даже про одну знаю такое чудо. Стали когда менять время на зимнее, летнее, одна такая бабушка, она трудилась в храме Знамени Пресвятой Богородицы на Рижской. И она пришла к метро, ну, по своим обычаю, в 6 утра, потому что она на ранней всегда. Но метро закрыто, время поменялось. Смотрит, только нет. Она взяла, перекрестила, двери открылись. И она пришла, зашла в вестибюль, а там я спросил, бабушка, ты как попал? Первый литочек-то еще будет через 40 минут. А, говорит, я подожду. Сел, дождалась и приехала. И ей было так и невдомек. Ей уж там объяснили, что сейчас время передвинулось. И она вот стала ходить. Но то, что она перекрестила запертую дверь в метро, и перед ней открылась, как сезам. И причем она знала, как. Вот это вот сила Божия. То есть Господь всегда был при ней. Скромная такая труженица алтаря Господня. Она там прибиралась, облаченница бачком выкладывала. Так всю жизнь служила, так и отошла к Господу. А сколько таких святых бабушек-то у нас? Тысячи и тысячи. А сейчас что это? Комсомол 50-х. Это уже все.
Что, уже нет таких бабушек?
Ну, уж очень редко. Есть, есть, попадаются. Но очень такой штучный товар.
Ну, то есть, те не передали такую традицию молодым?
Нет. Эти же уже вновь пришедшие, там, 20-30 лет назад, после того у каждого там два эшелона грехов. А те, которые вот нам сохранили церковь, они так, как ангелы, вот как журавли, про которых песни поют, так и ушли на небо. Которые, несмотря ни на гонение, несмотря ни на что, вот те самые, о которых вот люди старые говорят, вот белые платочки, они спасли церковь. Я их видел. Это вообще счастье просто. Вот общаться с такими людьми. Вот я помню, когда мне было сколько тогда, я стал в церковь ходить, ну, лет 15-16. Вот я пришел, они меня окружили. Одна подарила молитвослов, другая календарь вот этот Московской патриархии. Причем это все был ксерокс, размноженный. Кто-то от руки давали мне тетрадки с молитвами вот, и так далее. Любовью и заботой сразу вот окружили. Вот это вот христианство. Поэтому воцерковляться было легко, очень легко. А сейчас среди заслона вот этих, так сказать, ведьм человеку пройти довольно трудно. Конечно, вот на нас, священников, лежит большая забота именно вот так просвещать им сам вона, чтобы тот, как вот старец Иоанн говорил, кому не дано учить, а он учит, тот оскорбляет величие Божие. Потому что городят чушь, не знамо какую.
Спасибо большое, если у нас вопрос.
Да? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, батюшка Дмитрий, благословите раба Божию Лену. У меня к вам вопрос. Вот когда родился Христос, к нему пришли волхвы. В нашем понимании волхвы – это волшебники и люди, ну, как сейчас сказали бы, занимающиеся оккультными мероприятиями. Почему именно Господь принял от них дары? Ответьте, пожалуйста.
Ну, вот по вашему, как бы, пониманию. Вот, а можно сказать, что вот по нашему восприятию они были алкоголики, наркоманы, они там и то, все, они выступали в церкви, как вот Давид Копперфильд и так далее. Так. Наговорить можно все, что угодно. Все, что угодно. Вот на самом деле мы этого не знаем. Более того, по латыни вообще на всех западных языках эти люди вообще называются маги. А если кто хочет знать, допустим, ну, по-английски, ваше величество – это your majesty. То есть имеется в виду верховный маг. Вот. Что это значит? А это значит, в древних языческих культах и родовых отношениях, да, действительно, таких людей именовали и майгами, и волшебниками, по-русски, вернее, по-славянски это волхвы и так далее. Но мы знаем, что вот ко Христу приходили разные люди. И самаряне, и фарисеи, и саддуки. Вот. И люди, не определившиеся в какую-то такую религиозную партию, как простые рыбаки, и воины, язычники и так далее. И Господь был открыт для всех. И вот из всех не волшебников, а всех вот таких звездочетов, которые были на земле, нашлось всего, а их было десятки тысяч, со всего земного шара, трое, которые, увидев звезду на востоке, пришли поклониться Христу Спасителю. Понимаете? Из всех разбойников только один, и то уже с креста, возопил к Богу, чтобы он его помянул. Поэтому Господь призывает к себе всех. Просто вся наука того времени, она была вот со всей этой магией как пополам. И чтобы человек хотел, который узнать истину, он, естественно, обращался в школу и там пытался, ну, что-то узнать о Вселенной, о Боге и получал разные сведения. И сейчас очень часто приходит человек, занимался в молодости йогой, а потом стал христианином. Я знал одного кришнаита, который даже участвовал в том, что он переводил Бхагавад-гиту. Ну, правда, с английского, но все равно на русский язык участвовал вот в этом переводе, который потом современные кришнаиты распространяли у нас в Москве. То есть был такой вообще заядлый язычник, кришнаит, и стал христианином. Вот не знаю, слышит он меня, я уж не видел много, ну, может, пару десятков лет. Жив ли, не знаю, дай Бог. Я все время о нем помню, думаю о нем. Вот, иногда молюсь. Вот. Пришел, стал христианином. Поэтому Господь ко всем обращается. И вот они стремились к истине. И Господь дал им такую возможность. Вот, поэтому нет ничего удивительного. Вот, если простецы, пастухи пришли сразу, в эту же ночь Рождества, то волхвы пришли спустя 2 года только, пришли поклониться тому месту, где жил Христос со своей семьей. Вот, поэтому тут не надо ничего об этом беспокоиться. Одно дело тогда, в эпоху дохристианскую, до проповеди, быть волхвом. А другое дело сейчас, по телевизору там народ портить, когда уже 2000 лет христианства. Разница-то большая. Каждый человек, который сейчас живет на земле и не является христианином, он сознательно отвергает Христа. Либо по невежеству, потому что не хочет ничего вообще Евангелия прочитать, хотя оно переведено на все языки. Либо по внутреннему духовному сопротивлению, потому что в душе его дьявол. И это совершенно другая вещь. Понимаете? Вот. Поэтому мы, наоборот, вот сейчас даже тем дарам, которые они от чистого сердца принесли, и Господом через его Матерь эти дары были приняты, народ стремится поклониться, и мы воспринимаем эти дары, этих волхвов, как святыни. Потому что не надо забывать, что те люди, которые окружали Христа, там Иоанн Предтеча, например, это люди были некрещеные. Они не были членами Святой Соборной и Апостольской Церкви. Они только предвкушали вот то, что мы так легко имеем и к чему так привыкли. Поэтому, наоборот, мы с удивлением обнаружим, что даже среди магов и волхвов нашлось три человека, которые пришли и проделали долгий путь, пеший путь, для того, чтобы поклониться Христу Спасителю, не просто поклониться, а принести ему дары, которые несли в себе пророческий смысл.
И еще можно добавить, что и Господь принял и эти дары, и этих людей, несмотря, может быть, на их вот это вот...
Конечно.
Такое...
Конечно.
Магическое занятие.
Просто это было... Ну, вот сейчас, вот эта молодая женщина, которая спрашивает, согласна ли она ради Христа пешком из Ирана пройти до Вифлеема? Вот и сразу выяснится. А они, ради того, чтобы принести дары, совершили этот подвиг полной всяческой опасности. Это сейчас там сел на самолет, да прилетел. Да и, так сказать, и то тебя там обшарят, чтобы не было с тобой детского питания, сними ботинки, сними ремень, так сказать, и так далее. А тогда это кругом разбойники, кругом войны. Это чрезвычайно опасное было дело вообще путешествие. И тем не менее, причем с собой иметь драгоценность. Их Бог сохранил. Бог знал, что они идут. Бог их охранял, чтобы вот ради этого их подвига, который они взяли на себя, принять эти дары. Так что это их подвиг никогда не будет забыт, потому что они преодолели свое волхвовство.
Батюшка, ну вот мы знаем, что Бог всех призывает. А что значит Бог избирает? И кого Он избирает?
Во-первых, это нам неизвестно. Иногда как-то есть на это как-то особенное указание. Вот. И Господь, вот, ну, как преподобный Сергий, в год которому вступили, день его рождения, это величайшего из подвижников наших русских, спасителя России, вот, прямо от младенчества. Вот. И же предувидие тех и предуставе, как апостол Павел говорит. Вот, а бывает, что в процессе жизни, что человек живет обычной грешной жизнью, ну, как, допустим, блаженный Августин, который еще не был блаженным. И вот Господь его останавливает в ее грехе, он кается и становится величайшим христианином, отцом церкви. А был грешным человеком. Вот о чем свидетельствует ее книга «Исповедь», которую всем полезно почитать. Вот, поэтому это тайна Божия, это тайна взаимоотношения души человеческой и тела. Только Бог знает душу каждого человека. Даже сам человек сам себя очень плохо обычно знает. Алло, добрый вечер.
Нет. Но только, то есть все-таки происходит избрание Богом человека или человек?
А если всегда человек отзывается? Избрание, оно не может быть без участия самого человека. Потому что очень многие люди отказываются от своего избранничества. Ну вот, ну представь себе, вот там парень, который в Волгограде устроил взрыв. Что ему дано? Русский крещеный парень. живет не где-то в Новой Зеландии, а в России. Ты почитай историю, почитай жития святых, узнай, откуда ты родом-то, какой великой истории ты принадлежишь, какой церкви ты принадлежишь, узнай что-нибудь. Нет, он становится маджахедом, отрекается от света и взрывает своих же абсолютно невиновных граждан. Разве это он не отказался от своего избранничества? Каждый русский человек по рождению своему, он избранник. Вот Петр царевич Ордынский, сын царя Золотой Орды, ну и стал же христианином. Храмы-то открыты, Писание читай. Смотри, почитай, что ты выбираешь, троллейбусы взрывать или Иису прославлять. Вот и человек сам выбирает. Одно избранничество, которое выводит человека на небесную высоту, а другое приводит в преисподнюю. Вот и все. Каждый, кто здесь живет, он имеет возможность. В Индонезии, допустим, человек же не имеет такой возможности. У нас на каждом переулке, каждое село, каждый город, он имеет храмы. Если ты слепой, слушай колокольный звон. И спроси, а что это там такие звуки? А там церковь. Ну, поди полюбопытствуй. Ну, ведь вот я часто вот там в Митрофане через двор церковный народ ходит там туда-сюда, а в храм-то и не заходит. Это что, церковь? Инопланетян, что ли? Это ж твои предки строили, твои предки сюда ходили, твои предки донесли до нас. Ну, хоть поинтересуйся, но кроме погоды, Олимпийских игр, там еще чего-то. Что-то вообще, есть у тебя какие-то корни духовные или только цена на колбасу? Вот что тебя человек интересует? Здесь тебя крестили, зачем? Поинтересуйся. Нет, не проявлять интереса. Что это значит? Отрекся. Как в Писании сказано, от избранничества. Бог-то Россию избрал. Мы самая большая во Вселенной православная церковь. У нас богатейшая история, богатейшая святыня. Даже вот вдобавок еще нам привозят и с Афона, и там из других мест, из Греции. Вот крест Андрея Первозванного привозили. Ну, так сказать, все, пожалуйста, молись. Ну, миллион стоит в очереди. А остальные 14 миллионов где? У нас в Москве миллион живет мусульман. Ну, поинтересуйся, что люди стоят по 10 часов. Зайди, глянь. Вот что их заставляет под дождем стоять и, так сказать, греться в автобусах и, так сказать, не присядешь без туалета и так далее. Вот как это вот? Ну, хоть вот что людьми движет? Нет, все, как будто это вообще не касается. Ну, интерес-то должен быть. Неинтересно. То, значит, человеку была дана возможность, а он ее отринул. Разберись, человек. А почему он не разберется? Он потерял разум. Потеря человечности, то, с чего мы начали.
Можно сказать, что если человеку Бог не интересен, то человек уже на пути потери разума.
Разумеется. Потому что вот взять вот академика Гинзбурга, Царство Небесное, вот этот физик, лауреат Нобелевской премии. Ну, раз Нобелевская премия, значит, по идее, должен быть человек не глупый. Но послушай, что он говорит о Боге. Чушь несусветная. Даже стыдно, что вот академик и такие вещи говорит. Говорит о том, что очень узкое образование.
Есть вопросы у нас?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Говорит крещеный Олег. У меня к вам такая просьба. Не могли бы вы чуть-чуть рассказать историю сохранения даров, особо золота? Я слышал по Радонежу начало, что золото очень пригодилось Иосифу при его бегстве в Египет.
Возможно, я...
2000 лет все-таки прошло.
Олег, я не знаю. Я только знаю, что во времена уже Византии эти дары вот оформили в том виде, это уже несколько сот лет, как вот они сейчас есть. И, ну, тогда, в те времена, люди не старались сохранить, ну, такую подлинность артефакта. Вот. Главное, сам предмет. Поэтому оформили вот в виде такой золотой ткани, вот, ладан. И Смирну сплавили в такие вот, похожие на оливку, четки, да. Вот. А как было изначало, мы не знаем. Может быть, часть Иосиф и потратил на бегство в Египет. Тоже это вполне может быть. Вот. Но я просто этого не знаю. Мы знаем только вот твердо, это я когда был в монастыре святого Павла, на Афоне мы там прикладывались к этой святыне, там после воскресной службы там выносят дары для всех паломников.
Даруется ли вера Богом или воспитывается в себе человеком?
Конечно, даруется Богом. Как веру можно воспитать?
Ну, как небольшой росточек даруется, а уже человек ее укрепляет.
Это да, человек может трудиться над возделыванием вот сада своего сердца. Удобрять, поливать, бороться с сорняками и насекомыми. Да еще рыхлить.
Ну, вот кому-то удается сохранить этот росточек и даже его укрепить.
Любому, кто хочет это сохранить.
То есть, если в человеке вера гибнет?
Если, да, значит, труда нету. Вот был маленький, ходил в церковь, сейчас не ходит. Ну и не ходит, потому что ему это все не нужно. Другие идолы заслонили самое главное, что есть в жизни. Там зависть. Хочу плеер, как у Васи. Вот для него это важно. И плеер, он в мозгу засел, как некий чип. И все. И он хочет в уши воткнуть наушники и быть как Вася, и слышать то, что Вася слушает, а то, что мама говорит с папой, он уже не хочет.
Ну вот порой происходит выбор человека своего жизненного пути, когда он еще не разумен и выбирать-то не может. А потом за эту всю жизнь расплачу.
И вот воспитание должно заключаться в том, чтобы отец и мать оставались для дитя высшим авторитетом. Когда все Васи Вселенной выйдут и будут кричать «плеер, плеер, плеер», а ребеночек и устами, и сердцем будет говорить «папа, папа, папа». Всегда выберет вместо плеера папу. Все. Папа должен оказаться в нужное время для отрока важнее, чем плеер. И все. Важнее, чем скутер. Важнее, чем стакан водки.
Непростая задача для папы.
Но задача как раз христианская. Потому что зачем папа живет на земле, если у него есть сын, который пьет водку? Этот папа зря коптит небо. Он не выполнил главную задачу. Будь этот папа четырежды герой Советского Союза, если у него сын пьет водку, он как папа не выполнил своего главного послушания от Бога. То есть жизнь его напрасна. Она главного смысла не имеет, утрачена. То, что главное в твоей жизни – это твои дети. Вот главный плод.
То есть мы при таком обилии соблазнов вокруг.
Соблазны. А кто тебе мешает от этих соблазнов твоих детей сохранить? Должна быть такая альтернатива, чтобы ребенок всегда предпочел семью, тебя, мать. Дома должен быть рай. Каждая душа, она всегда выберет рай. А если дома такой же ад, как и в песочнице, на улице, то ребенок из двух адов выбирает тот, который ему милей. Там хоть с музыкой.
В православии нет магического отношения к молитве. Почему же
все-таки... Как так? Сколько угодно. Постоянно с этим сталкиваемся. Даже в основном магический.
Но это уже не православие, ну, это около православия.
Человек, да даже не около, но что делать? Фактически, очень многим людям просто это не объяснишь. Поэтому все ищут особых молитв. Некоторые говорят такую бредятину, как сильная молитва. Вот имеем две бумажки, вот это сильная молитва, а это нет. Это магия чистой воды. А теперь волхвы виноваты.
Да уж, кто тут еще?
Да сколько угодно. И даже говорить бесполезно.
Конец вопроса.
Да.
Почему некоторые молитвы мы читаем определенное количество раз? Нет ли в этом именно магического такого смысла?
Нет. Это в этом красота. Ну, там, 12 раз Господи помилуй. Или 3 раза Святый Бог. Нет. 12 раз вспоминаем и апостолов, а 3 в честь Святой Троицы.
40.
40 это вообще число выделяется как число полноты. 40 это заменяет бесконечное число раз. Ну, когда-то надо остановиться. Вот избрали такое число. Ведь мы говорим, смотри, 10, 20, 30 и вдруг 40. Дальше опять пошло. 50, 60, 70. То есть 40 выделяется как некое особое число. Хотя в нем, в десятиричной системе ничем не отличается от 50. Выделяется исключительно как некий символ.
То есть это некая символика такой.
Конечно.
Православной,
да,
молитвы.
Да, это исключительно символическое имеет значение.
Является ли проявлением гордыни то, что человек хочет о себе слушать только хорошее и больно переносит критику и замечания в свой адрес?
Для гордыни это слишком слабовато. Скорее всего, можно сказать, себялюбие и честолюбие. Потому что гордыня, когда человек болен гордыней, у него все такие мелкие страсти, они в гордыне растворяются. Человек не снизосходит на то, чтобы обижаться на то, что кто-то что-то там сказал про него. Он на всех смотрит как на существ бесконечно ниже себя. Это все, что обижаться на комаров, на клопов.
Да, такой человек может быть даже...
Ну, внешне, очень добродетельным.
Да, очень смиренным.
Да, да. Вот в некоторых религиозных системах люди достигают такой добродетели, что далекие от христианства люди, они восхищаются совершенством этих людей. Они понимают, что гордыня в них убила все остальные страсти. Это как черная дыра, в которую все ушло.
Но это уже сатана.
Да. Натурально.
Есть вопрос, Башка.
Все вот, поэтому вот к этим всем тибетским штучкам очень все, особенно интеллигенция, она очень склонна. Она восхищается. Узнает свое. То есть чем характерна интеллигенция? Непомерной гордыней. Просто непомерной. Какой-то маленький человечек, который прочел 20 книг, он уже считает, что он все знает, а все может иметь суждение. Он всех учит, а все, кто не так, они объявляют это бредом. Но при слове «Шамбала» он замирает и трепещет. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Это Александр. Скажите, пожалуйста... Вот у русской церкви есть владение на святой земле, в Израиле. Мне известно, что правительство Израиля официально исповедует иудаизм. Вот каково отношение их вот к нашим святыням? Я слышал, что они очень неохотно разрешают вот именно такое владение чужих людей, вот чтобы владели какими-то там ценностями церковными. Спасибо.
Да нет, там чисто юридически есть, конечно, коллизии, но если земля принадлежит юридически, это оформлено, то мы этим и пользуемся. Просто очень много земель было упущено во времена советской власти.
Батюшка, в одной из своих передач вы сказали, что знания надмевают. Почему так? Разве Богу угодно, чтобы мы были неграмотными людьми? Тогда будем смиреннее?
Нет. Конечно, будем смиреннее, но не настолько, чтобы спастись. Просто самое главное знание – это знание Бога. А знание без знания Бога – это как туловище без головы. Поэтому это такое знание тупое. Ну, как человек. Голову ему отрубить. Так же вот и это все знание. Ну, это просто. Ну, вот представь себе, человек, ну, крупнейший биолог. И вот он умер. И вот душа перешла в другой мир. И что ему эта биология? Но он знает, что там осталось это знание в нем, что там на Земле действует биологический процесс. Он серьезный специалист, там доктор наук. Но здесь в мире ином биологии нет. Это все знание временное. Поэтому знание сапожника и знание биолога, оно практически перед смертью, они одинаковы. Ни сапоги там не нужны, ни биологии не нужна с ее лабораториями.
Вот Батюшка, тогда
вот знание Бога, оно нужно и сапожнику, и биологу.
Тогда наши все земные изыскания научные, они, получается, пустая трата времени?
Ну, почему? Во-первых, это упражнение для развития ума. Это всегда полезно, как и физическая культура. Физкультура же, хотя мы живем здесь там небольшой отрезок времени, несколько десятков лет, но физическая культура дает возможность нашему телу существовать без многих болезней. Также это, если, ну вот, когда встречаешься, ну, с теми же академиками, которые вот Алтухов, там вот Раушенбах, которые познали Бога. Говорить с этими людьми — это как вот небесная красота, потому что у них в уме, в сердце складывается общая картина мира, в центре которой Бог. Они гораздо лучше могут объяснить вообще законы природы. Тогда достраивается вот эта безголовая конструкция. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие батюшки, с Рождеством, со святками, доброго вам здоровья. Вопрос такого плана. Что могут сделать миряне для того, чтобы, ну, хоть каким-то образом, хоть на один из нынешних так называемых государственных каналов давать по максимуму информацию, ну, то, что вот на Радонеже? Потому что действительно...
Ну, нет ничего проще. Нет ничего проще. Это все крещенные люди, а нас 100 миллионов, должны полностью выключить телевизор. Полностью. И смотреть только «Спас» и «Союз». И тогда все каналы перейдут исключительно на одни православные программы, потому что им не будут платить иначе за рекламу. Потому что все телевидение живет на рекламе. А так как народу интересны битвы экстрасенсов, Дом-2, вот и всякое то, что ниже пояса находится, и так далее. Вот если все выключат телевизор, то он увянет весь этот контент, как теперь говорят по-английски. Вот. И будут искать тот, который дает рейтинг. А рейтинг будет давать то, что соответствует христианскому вероучению. Вот и все. И ничего не сделают. Они показывают, будут тратить миллионы на вот какие-то передачи, всякие там голоса такие-то, ледовые там, такое-то. А никто не смотрит. Будут звонить, обсуждать, посмотреть. Нет, мы не смотрим. Нам надоело. И все. И быстро-быстро-быстро это дойдет до рекламодателей. И все, никто не будет ничего платить. Ну, как и сайты. Есть сайты, которые посещают, а есть сайты, которые вообще никто не посещает. Вообще никто. Так что все зависит от нас.
Батюшка, ну если у нас интерес к Богу проявляет всего несколько процентов нашего населения, то вряд ли такое получится.
Конечно, конечно. Я тоже думаю, вряд ли.
Вот как интересно, люди устроены, что от главного в своей жизни готовы отказаться, даже не поинтересовавшись.
Ну что делать? Еще древние отцы, еще в IV веке говорили, в человеке все привычка. Человек привык, футбол, хоккей, он этим питается. Но помимо футбола и хоккея, есть же Константин Леонтьев, есть Белла Барток. Есть Гейнсборо. Да мало ли в мире чего есть. Рафаэль Санти. Микеланджело Буонаротти. Есть же Лобачевский. Да масса всего. Карамзин. Соловьев. Семен Франк.
Но все это требует определенного развития серого вещества в человеке.
Разумеется. От простого к сложному. Но это же все зависит. И от семьи. Вот это выращивать можно, ну, можно сказать, веками. Как в России это выращивалось. Потом всех носителей уничтожили. Теперь надо снова все выращивать. Но те, кто люди, которые принимают решения в стране, они должны этим быть озабочены. Литературой, поэзией, музыкой. Вот я помню, как к нам в школу приезжал Дмитрий Кабалевский. Я уже пенсионер, а вот этот урок, который нам преподал Кабалевский, я его помню до сих пор. Это такой композитор, приезжал, играл, пел с нами, показывал в обыкновенном школе, в школьном актовом зале. Сейчас же тоже можно это все возродить. Конечно, такого популяризатора музыки, как Дмитрий Кабалевский, мы сейчас не найдем. Это, так сказать, обыкновенный русский гений. Но что-то подобное же возможно. Не все же мерить на деньги. Ну и так далее. Нужно это выращивать. Каждая семья, она же должна вкладывать в детей. Это наш капитал. Но и государство. Не только нефть, газ. Нужно еще и...
Государство – это люди.
И да. Главное – это люди. Кто будет здесь жить? Надо пропагандировать то, что ценно, то, что вечно, то, что благо, то, что прекрасно, а не то, что вот, во что бы то ни стало, только либерально, демократично, самоуничтожительно. После нас хоть потоп.
Но такое ощущение, что у большинства законодателей такое настроение.
Не знаю.
Что о будущем просто...
Я вот те законодатели, с которыми вот общаюсь, очень все симпатичные люди. Мне трудно понять, я так глубоко не вникал, вообще что происходит. Но, с другой стороны, в других, там, в Европе там вообще похуже. Такое законодательство, что просто хоть вешайся.
Ну, все к нам идет сейчас из Европы. То есть, значит, дело времени.
Не знаю, не дай Бог дожить.
Какая разница между предвидением и пророчеством?
Пророчество – это от Бога, а предвидение – от анализа ума.
То есть некая такая аппроксимация вперед того, что есть.
Да.
Ну а как вот понять, от Бога ли?
А не надо понимать. Все, что у нас, это не от Бога.
Так просто.
Надо успокоиться. Да. Пророки это так редки, что у нас не должна быть эта задача беспокоиться. Там некоторые говорят, вот у меня сон был, вещи, он не вещи, спи спокойно. Не вещи. Тоже нашелся.
Так сбылось же.
Тем опасней. Спаси и сохрани. Как говорится, Господи, избавь меня от друзей, от врагов я сам как-то. Вот так же это.
Спасибо, батюшка, нам пора прощаться.
Всего вам доброго, до свидания.
Всего доброго, до следующей встречи.